В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Цена признания сепаратистов. Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, организуемые на территориях, удерживаемых сепаратистами? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Заявление России о готовности поддержать результаты выборов на востоке Украины и реакцию на него Вашингтона и других западных столиц мы обсуждаем с Дэвидом Кремером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ярым-Агаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что проведение голосования на территории Донецкой и Луганской областей, находящейся под контролем сепаратистов, является явным нарушением обязательств, взятых на себя в рамках Минских договоренностей сепаратистами и поддерживающей их России. Госсекретарь пояснил, что результаты выборов, проведенных под контролем сепаратистов, не будут признаны международным сообществом, если они не будут организованы в соответствии с украинским законом о специальном статусе этих территорий. Европейский Союз осудил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва, разумеется, признает результаты голосования, а генеральный секретарь ООН осудил проведение выборов под контролем сепаратистов. Американские комментаторы сходятся во мнении, что готовность Кремля признать результаты выборов, устроенных в нарушение поддержанного им самим мирного соглашения в Минске, свидетельствует о его готовности дестабилизировать ситуацию на Украине любыми путями и любой ценой. Но готов ли Вашингтон и его союзники еще больше взвинтить для России цену вмешательства в украинские дела? Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, надеется, что новый демарш Москвы именно к этому и приведет.
Меня совершенно не удивляет, что российские власти ищут новые возможности для дестабилизации ситуации. Выборы в парламент Украины прошли гладко. Большинство украинцев продемонстрировали свою приверженность европейской, а не российской ориентации. Я бы рассматривал решение Москвы признать результаты выборов, организованных сепаратистами, как еще одну попытку дестабилизации Украины. Признание результатов откровенно незаконных выборов – лишь очередной шаг Кремля в этом направлении.
Интересно, что до сих пор Москва пыталась представить свои действия во время украинского кризиса как законные акции. Теперь же она откровенно поддерживает действия, которые даже генеральный секретарь ООН назвал незаконными. Добавит ли это, по-вашему, оснований западным столицам для того, чтобы ввести некие новые штрафные санкции против Кремля?
На мой взгляд, Россия попала в категорию стран-изгоев, когда она вторглась, а затем аннексировала Крым. Москва нарушила множество соглашений, среди них Будапештский протокол 1994 года, Хельсинские договоренности. Она нарушила невероятное количество договоренностей, на которых зиждется послевоенное устройство Европы. Ее решение признать результаты незаконных выборов в Восточной Украине прекрасно вписывается в этот ряд. Я подозреваю, что такое решение даст основание западным столицам не только не ослаблять режим санкций, но и ввести новые штрафные санкции. Есть вероятность того, что в ближайшем будущем Конгресс примет к рассмотрению законопроект, в котором содержится призыв подвергнуть Москву более жестким санкциям, включая санкции против «Газпрома». Резко бросается в глаза факт, что «Газпром», компания, которая прервала подачу газа на Украину, сумела пока избежать наказания.
Вот вы говорите о необходимости введения новых санкций против Кремля, но кое-кто оспаривает их эффективность, говоря, что санкции не привели к желаемому результату, то есть не убедили Владимира Путина и его окружение в том, что вмешательство в украинские дела контрпродуктивно. Москва ведь, как мы видим, не остановилась на аннексии Крыма.
Трудно сказать, на что бы пошел Кремль, если бы не были введены санкции. Я уверен в том, что санкции стали сдерживающим фактором, предотвратившим более обширную агрессию со стороны Путина. Но совершенно очевидно то, что санкции вызывают резко негативные последствия для российской экономики. вкупе с удешевлением нефти, они привели к фактически ежедневному падению курса рубля, несмотря на попытки Центрального банка России защитить российскую валюту, бросая на эти цели миллиарды долларов каждый день. Инвесторы продолжают бежать из России. Отражается ли это все на поведении Владимира Путина? На первый взгляд, нет. Но не исключено, что в отсутствии таких штрафных мер мы бы были свидетелями полномасштабного российского вторжения на Украину. Другое дело, если бы эти санкции сопровождались поставками вооружений Украине, то Путину пришлось бы пересмотреть свою украинскую стратегию, потому что он бы столкнулся с перспективой ведения серьезной войны, что, я думаю, заметно охладило бы его. Иными словами, в то время как Запад заслуживает слов одобрения за готовность применить санкции против Москвы, он заслуживает критики за отказ предоставить Киеву инструменты для самозащиты. На мой взгляд, особой критики заслуживает Вашингтон, президент Обама, потому что именно на него возложена ответственность лидера западного сообщества.
Если готовность России признать результаты выборов в Донецкой и Луганской областях дают, по-вашему, повод для введения новых санкций, то что можно сказать о нынешнем режиме санкций? Сможет ли Москва добиться отмены санкций, скажем, в обозримом будущем?
Санкции первоначально были введены в ответ на действия России в Крыму. Я предполагаю, что те санкции останутся в силе на протяжении долгого времени. Я надеюсь, что весь набор санкций останется в силе вплоть до прекращения российского вмешательства в дела Украины. Я считаю, что нам надо прекратить любые разговоры о возможном ослаблении режима санкций, потому что подобные разговоры внушают Владимиру Путину иллюзии. Судя по его действиям, он все еще не осознал суть того, что пытаются донести на него западные столицы своими санкциями. У Москвы нет права подрывать территориальную целостность соседей. И пока он этого не осознает, санкции должны оставаться в силе. Режим Путина, на мой взгляд, представляет угрозу Европе и Соединенным Штатам, потому что Путин рассматривает распространение демократии и либеральных институтов как угрозу, поэтому он рассматривает и нас в качестве угрозы. И мы должны открыть глаза на эту реальность.
Таково мнение Дэвида Крэмера, главы американской правозащитной организации Freedom House. Владимир Шлепентох, как вы считаете, почему Владимир Путин идет сейчас на очевидное усугубление кризиса в отношениях с Западом, заявляя, что Москва признает результаты выборов, организуемых сепаратистами?
Означает это подтверждение глобального курса Путина, который мало был изменен Минскими соглашениями, на почти полный разрыв с Западом. Путин идет на этот разрыв решительно, без всяких сомнений, бросает вызов Соединенным Штатам, Европе, и это решение признать выборы в этих республиках только это подтверждает. Разрыв с Западом. Нам предстоит какое-то странное будущее, непонятное, неясное, в котором Путин играет роль Петра Первого наоборот. Тот открывал Европу, а этот решил закрыть его.
Юрий, у вас есть свое мнение на предмет того, почему вдруг Москва, казалось бы, вопреки своим собственным интересам, если она желает отмены санкций, вдруг говорит, что она готова признать результаты выборов, которые западные государства и Организация Объединенных Наций в лице ее генерального секретаря называют незаконными? Почему Москва идет на это, как вы считаете?
Во-первых, я хотел бы ставить кавычки вокруг некоторых выражений, такое как «выборы» и такое как «Донецкая республика», ибо эти выражения надо, безусловно, употреблять в кавычках, потому что ни то, ни другое не является как бы реальностью, является чисто пропагандным элементом. Эти выборы – это попытка, очередной шаг, чтобы легитимизировать людей, захвативших эти два региона, Донецка и Луганска. И это необходимо России для того, чтобы оставлять эти регионы под своим контролем и чтобы иметь их как основную точку давления на Украину в целом. Так что я не считаю, что это решение вдруг. Это попытка Путина балансировать между тем, чтобы с одной стороны разговаривать с Киевом, с другой стороны продолжать оказывать на него постоянное давление с надеждой оставить Украину в целом в сфере влияния России.
Илья Сомин, вам вопрос как правоведу. До сих пор Москва методично пыталась придать своим действиям на Украине налет легитимности, по крайней мере, в глазах россиян. Как выглядит в контексте международного права готовность Кремля признать результаты голосования на территориях, удерживаемых сепаратистами? В среду ООН в лице генерального секретаря организации осудила выборы, проводимые в нарушение Конституции Украины и национальных законов.
Мне кажется, что Москва уже давно перешла в довольно серьезную незаконность, уже когда они оккупировали Крым. И по сравнению с тем, что уже было сделано, то, что они сейчас планируют сделать с признанием этих выборов, это сомнительно малозначительно. Это просто продолжение их прежних уже серьезных незаконных действий. И мне кажется, что нарушение международных законов против агрессии – это гораздо более серьезная незаконность, чем то, что они планируют делать с точки зрения более-менее чисто символического признания этих выборов. Но эти выборы тоже незаконные. Это подтверждает, что Москва в данный момент не готова отступить от тех незаконных действий, которые они уже предприняли.
Профессор Шлепентох, в течение уже многих месяцев Запад, что называется, пытался урезонить Кремль. Казалось, санкции начали кусаться. Владимир Путин признал результаты парламентских выборов на Украине. И вдруг новый откат конфронтации с его стороны. Чем вы это объясняете?
Путин озабочен сохранением своей власти на неопределенный период времени. Это его главный мотив. Все остальное для него носит второстепенный характер. Он решил, что обострение отношений с Западом, разрыв с Западом, переход на абсолютно новый язык в контактах с Западом, это и есть лучший способ сохранения власти. Об интересах России, да, особенно долгосрочных, он очень мало озабочен. Поэтому он ведет авантюристическую, в общем, невиданную в истории России политику, цель которой – сохранение его власти.
Но вот с вашей точки зрения социолога, как вы считаете, насколько эффективный действительно этот инструмент сохранения власти, разжигание страстей по поводу существования иностранного государства?
Довольно эффективный, если экономические условия коренным образом не изменятся. В распоряжении Владимира Владимировича телевидение, которое практически полностью контролирует сознание подавляющего большинства России, мощный репрессивный аппарат, которому он непрерывно повышает зарплаты, и до сих пор высокие цены на нефть, которые позволяли ему удовлетворять основные потребности населения и даже позволять определенной части населения страны улучшать свой жизненный уровень. И четвертое добавить – успешная ликвидация всякой оппозиции. В России нет оппозиционных лидеров, которые могут серьезно бросить вызов Путину, поэтому шансы на сохранение его власти на неопределенный период времени, если только что-то не произойдет катастрофическое с нефтяными ценами, хотя и этот фактор Путин может преодолеть, у него очень хорошие.
Юрий Ермогаев, вот профессор Шлепентох нам представил картину, и если я не прав, профессор меня поправит, что, дескать, тактика, выбранная Путиным, в принципе, работает. Украина находится в состоянии постоянного кризиса, рейтинги Владимира Путина довольно высокие, и несмотря на многомесячные попытки остановить Москву, он продолжает идти вперед. Ваша точка зрения?
Да, это, возможно, работает как тактика. Я не думаю, что это работает как стратегия. И это большая разница. То есть в кратковременном очень масштабе это действительно давало эффект, которого Путин ожидал. И я полностью согласен с Владимиром Шлепентохом, что его единственной целью является сохранение собственной власти, больше его ничего не интересует. Однако даже в этом кратком времени видно, что Путин все время просчитывается. Даже на тактическом уровне мы видим, что он совершает большое количество ошибок и получает результаты, полностью противоположные тем целям, которые он перед собой ставит. Например, его главная задача с Украиной была оставить Украину в сфере влияния России, не допустить ее сближения с Западом. Чего же он вот достиг, в частности? Например, до того, как Путин начал все свои активные действия против Украины, большинство жителей Украины было против присоединения Украины к НАТО. В результате действий Путина общественное мнение на Украине резко изменилось в сторону присоединения к НАТО, это явно не результат, которого Путин хотел добиться, и он противоположный его действию. Кроме того, что он возбудил на достаточно короткое время очень сильно русский национализм и этот псевдопатриотизм, который он не сможет поддерживать, не получая постоянно дополнительные победы и завоевания, которых он тоже не сможет получить. Поэтому это тоже не будет работать очень долго. А в итоге начнут сказываться совершенно другие факторы. И, конечно, экономические факторы будут работать очень резко против него. И у России не будет возможности компенсировать это никаким способом.
В эфире программа «Сегодня в Америке. Цена признания сепаратистов». Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, проводимые сепаратистами? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентухом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ярым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Илья, вот интересно, что в своей пропагандистской кампании Кремль очень часто использует тезис о том, что действия России законны. И некоторое время назад, в подтверждение этого тезиса, некоторые российские компании, насколько известно, даже заявили о том, что они либо уже подали, либо собираются подать в суд на незаконность международных санкций. Что можно сказать о законности вот подобных санкционных действий против России в контексте международных законов?
Довольно очевидно, что в течение последнего года по отношению к Украине Россия совершила очень много шагов, которые явно незаконны. Самые очевидные – агрессия против Крыма, поддержка, включая поддержку военной силы сепаратистов на восточной Украине. Это явное нарушение самого фундаментального международного закона, закона против агрессии. К тому же это нарушение договора 1994 года, в котором Россия гарантировала границы Украины взамен за то, что Украина решила вернуть атомное оружие, которое у них осталось после падения Советского Союза. Я бы хотел бы немножко комментировать вопросы позиции Путина, так как я недавно даже напечатал целую книгу о политическом невежестве. Когда режим разжигает такой национализм, это может резко повернуться против режима, если режим начнет терпеть поражение в международных отношениях. Скажем, то, что делает Путин, попыталось сделать военное правительство в Аргентине в начале 80-х годов, когда они решили разжечь национализм и оккупировать Фолклендские острова. После того, как это привело к поражению, режим, наоборот, упал, а не укрепил свою власть. Путин рискует аналогичный результат.
Профессор Шлепентов, как вам такая точка зрения, что продолжение кризиса, как ни парадоксально, опасно для самого Владимира Путина, для Кремля?
Вот что интересно. Мои глубоко уважаемые собеседники, особенно Илья, в общем, недостаточно, с моей точки зрения, внимания уделяют внутриполитической ситуации страны. Какие бы ни были ошибки Путина, какие ни были бы просчеты его, все это имеет значение, если они реализуются через усиление оппозиции, через ослабление репрессивного аппарата. А если этого не происходит, то что бы ни произошло, какие бы поражения Путин не терпел на международной арене с точки зрения западных наблюдателей, если это не реализуется внутри страны через ослабление аппаратного контроля над страной, это не имеет никакого значения. Вот в этом и суть ситуации в стране. Поэтому сравнивать ситуацию в России с Аргентиной вряд ли весьма плодотворно, потому что в России очень специфическая ситуация. Все-таки в Аргентине были какие-то оппозиционные силы, которые имели какие-то шансы на политическую жизнь. В России их нет. И никто не может внутри страны из оппозиции реализовать, использовать в свою пользу какие-то ошибки тактические или стратегические Путина. Не видно на ближайшее время опасности для путиновского режима.
Юрий Ермогаев, как вам такой тезис? Кремлю не страшны санкции и поражения до тех пор, пока у Владимира Путина в России нет популярного оппонента и у российской власти есть эффективные инструменты нейтрализации оппозиции.
Насколько мне известно, в Аргентине тоже никакой оппозиции в момент Фолклендских островов не было. Наличие структур оппозиции как таковых, оно не столь важно. Важно изменение климата и отношения, настроения в стране. Если этот климат изменится, то оппозиция может сформироваться очень быстро. Для этого много времени не нужно. Когда мы говорили, и я так понимаю, и Илья, и я о возможном изменении этого климата, мы говорили не о внешних вещах, а именно о внутренних вещах, о том, что национализм, который правительство не может поддерживать постоянными новыми захватами и экспансией, в конечном итоге может вызвать обратную реакцию именно внутри страны, а не снаружи, изменить этот климат и в конечном итоге способствовать довольно быстрому созданию оппозиции и ослаблению власти. Появятся совершенно новые люди, новые организации, новые структуры.
Профессор Шлепентох, вы с этим не согласны?
Пусть мои уважаемые собеседники приведут один пример, один эмпирический факт, подтверждающий того, что внутри какие-то силы способны что-то сделать в противопоставлении Путину. Не может возникнуть из ничего мощное оппозиционное движение, вот просто так. И понятие изменения климата довольно-таки неясное, очень туманное. Что такое изменение политического климата в стране? Это означает какие-то политические действия, политические акции, забастовки, демонстрации и прочие вещи. Если этого не происходит, значит, никакой опасности режиму не существует. Пока Путину удалось одно великое дело. Он почти в корне ликвидировал оппозиционное движение в стране. Он, по сути, развратил большую часть замечательной русской интеллигенции. Он создал и наращивает ненависть к Западу. Не видно никаких реальных, конкретно политических сил, способных преодолеть эти вещи.
Илья Шапиро, вы, кажется, хотели возразить профессору Шлепентоху.
Я согласен, конечно, что в данный момент у Путина очень сильная оппозиция, и частично этому способствуют репрессии. То, что у него сейчас сильная оппозиция, это совсем не означает, что эта оппозиция не может быстро рухнуть, так же, как, скажем, рухнула оппозиция аргентинской хунты и многих других, когда они терпели поражение, их общественная поддержка быстро распадалась, и более того, они даже теряли поддержку значительной части той элиты, от которой они зависели.
Действительно, но вы упомянули ключевое слово, когда они терпели поражение. Если, я полагаю, поставить себя на место среднего россиянина, то средний россиянин не будет видеть поражение, он скорее будет видеть победу.
В данный момент, конечно, типичный россиянин видит в основном победу, а не поражение. Но это может резко измениться, если, скажем, Украина вернет себе контроль этих восточных территорий.
Одну секундочку я хочу вставить. Ну и, предположим, это поражение. Так что, россияне выйдут на площади, на улицы и будут бичевать Путина за поражение на востоке Украины? Это что, вызовет всенародный гнев против Путина? Это вызовет мощное оппозиционное движение? Мои собеседники, мне кажется, недооценивают мощь репрессивного аппарата, который находится в распоряжении Путина, плюс наличие Дмитрия Киселева и других.
Юрий Ермогаев, профессор Шлепентох, все-таки предполагает, что невозможное поражение Кремля на Украине, ни санкции против Москвы, в общем, не страшны Владимиру Путину.
Я, как диссидент, который боролся против КГБ, знал ограничения того аппарата, оно тоже не было всемощным. Путинский аппарат гораздо слабее. И путинская власть держалась до сих пор отнюдь и в основном не на репрессиях, а на том, что Путин действительно существенно улучшил уровень жизни основной части населения. И это то, на чем спотыкалась и оппозиция, потому что это работало против оппозиции. Этот экономический фактор принципиально важен. Если уровень жизни населения сейчас начнет падать, мне трудно представить, как это не произойдет, это в частности будет один из очень существенных факторов, который будет касаться именно основной массы населения, а не только интеллигенции, которая была в основном до сих пор представлена в этой оппозиции.
Илья Сомин, западной столицы, генеральный секретарь ООН, называет это голосование незаконным. с точки зрения международных законов. В чем заключается, так сказать, проблема с этими выборами? Почему они незаконны?
По двум причинам. Во-первых, никаких действительно свободных выборов не будет, потому что там нет свободы слова, и к тому же нет и не будет свободной конкуренции разных противоположных партий.
Я хотел бы добавить по поводу выборов. Все-таки надо четко сказать, что реально происходит. Город в течение полугода захвачен террористическими организациями, во главе которых стояли просто российские люди, российские военные. И эти люди держали население города Донецка в течение полугода в состоянии прямого террора. Абсолютно. То есть любые критические высказывания против Донецкой Народной Республики, людей за это просто арестовывали, пытали, и было несколько случаев расстрела. То есть люди сейчас просто терроризированы, люди боятся вообще сказать слово, не то, что проголосовать против или не прийти. Говорить вообще о каких-либо выборах в этой ситуации – это издевательство.
Владимир Шлепентох, ведь действительно, как сказал мой собеседник Дэвид Крэмер, трудно отделаться от ощущения, что только страна-изгой может публично поддерживать таких персонажей.
Та дискуссия, которая ведется у нас, о законности или незаконности выборов в Донецкой или Луганских республиках для Путина и для его окружения не имеет никакого значения. Они перешли в другое поле, у них другие концепции, что такое выборы, у них другое представление, что такое референдум, у них другое представление о том, что такое демократия. Они находятся совершенно в другой реальности. Поэтому репутация на Западе его не беспокоит, его не интересует начисто.
Ну так вы считаете, необходимо продолжать с санкциями, необходимо попытаться привести российское руководство в чувство?
Конечно, необходимо. Необходимо Западу вообще это делать не только Путин, идет речь о исламском государстве, идет речь о других. Запад должен, в общем говоря, быть обеспокоен сопротивлением тем силам, которые ему прямо угрожают. И Путин, и Россия в лице Путина – это серьезная угроза. Потому что от Путина можно ожидать всякого рода неожиданностей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Цена признания сепаратистов. Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, не признанные международным сообществом? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Эти вопросы мы обсуждали с Дэвидом Крэмером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ерым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.